Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать 7 главу Евангелия от Марка. Эта глава продолжает развивать основную тему этого Евангелия. Здесь Господь Иисус предстает перед нами Божьим слугой, который воплощает Божью волю. Однако, прежде чем мы приступим к изучению самого Писания, мне бы хотелось познакомить вас с тем, что поможет нам лучше понять суть происходящих событий. После завершения написания последней книги Ветхого Завета наступил так называемый межзаветный период, который длился около 400 лет вплоть до прихода в этот мир нашего Господа. За это время в мире произошло много значительных изменений. Собственно, это был, пожалуй, наиболее насыщенный период в истории народа Израиля. За это время в израильском обществе сформировалось несколько группировок, которых не существовало во времена Ветхого Завета. Так в это время появились фарисеи, Саддукеи, книжники и иродиане. Эти четыре группы играют важную роль на страницах Нового Завета, и нам следует познакомиться с ними более подробно. Давайте начнем с книжников. Типичным представителем книжников был Ездра, автор книги Ездры в Ветхом Завете. Книжники являлись профессиональными толкователями закона. Но ко времени нашего Господа они превратились в тех, кого мы в наши дни назвали бы крючкотворами, то есть их больше интересовали незначительные подробности и детали законов и постановлений, нежели дух всего закона. Вторая группа – это фарисеи. Изначально на них была возложена важная и достойная задача, а именно защита иудейского образа жизни от чужеземного влияния. Фарисеи верили в Ветхий Завет и были исключительными легалистами. По своим политическим убеждениям фарисеи являлись националистами. Их целью было установление Царства Небесного или Царства Божьего на этой земле. Секта саддукеев в основном включала состоятельных людей, не отличавшихся духовной глубиной. Саддукеи отвергали все сверхъестественное и выступали против фарисеев, поскольку те верили в сверхъестественное и принимали Ветхий Завет. Саддукеи по своей сути были близки греческим эпикурейцам. Что же касается иродиан, это была партия политических оппортунистов, которая возникла как раз во время нашего Господа. Единственной целью и задачей этой партии было сохранение престола за Иродом. Я надеюсь, друзья, что эти сведения помогут нам понять события, которые разворачиваются перед нами на страницах Евангелия. А теперь давайте прочтем стихи с 1 по 4. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима». Обратите внимание, сказано, что эти люди пришли в Галилею с самого Иерусалима. Как мы помним, Галилея являлась основным местом служения нашего Господа. Позднее мы узнаем, что эти люди последуют за Иисусом и на другую сторону Иордана, в область Десятиградия. «И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держа с предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Давайте сейчас остановимся на мгновение и внимательно посмотрим на то, что происходит здесь. Дело в том, что назревает кризис, причиной которого является личность Иисуса. В предыдущей главе мы читали, что апостолы возвратились к Иисусу после того, как Он послал их на служение. А сейчас мы видим, что к нему приходят книжники и фарисеи. И неизбежно должен произойти конфликт между Иисусом с его учениками и фарисеями с их приспешниками. Одна группа состояла из друзей Господа, тех, кто любил его. Другая группа – это были его враги, цель которых в конечном счете состояла в том, чтобы уничтожить его. Причем так было всегда. Этот мир всегда можно было разделить на два лагеря – тех, кто доверяет ему, и тех, кто его отвергает. А теперь задумайтесь о себе, друзья мои. К какой группе принадлежите вы? Именно это определяет все в этой жизни. То есть вопрос не в том, членом какой церкви вы являетесь. Вопрос в том, каковы ваши взаимоотношения с Иисусом Христом. Именно это и есть самый важный вопрос в нашем мире. Итак, совершенно очевидно, что из Иерусалима пришла целая делегация. Их специально послали следить за Господом. Они являлись его интеллектуальными и идеологическими противниками. И их задача состояла в том, чтобы подстроить ему ловушку. И то, как Господь дает им здесь отпор, является для меня еще одним подтверждением его божественности. Да и сами его враги свидетельствовали, что никогда человек не говорил так, как этот человек, как написано в Евангелии от Иоанна в 7 главе, в 46 стихе. Надо сказать, что этим людям ничего не стоило обвинить Иисуса, поскольку Господь полностью игнорировал все их правила и традиции, или, как они их называли, предания старцев. Так в чем же состояли их традиции? Дело в том, что фарисеи не просто упрекают учеников в нарушениях этикета. Они обвиняют здесь самого Господа в том, что Он не заставлял своих учеников соблюдать традиции. Следует сказать, что здесь идет речь о церемониальном омовении рук, которое не имеет никакого отношения к естественной гигиенической процедуре. Марк объясняет это все для своих читателей, потому что церемониальные омовения были обычаем, присущим исключительно культуре Израиля. Бог дал народу Израиля много постановлений относительно очищения. В Ветхом Завете, в книге Левит, мы находим всевозможные наставления относительно омовений и очищений. Причем это имело важное значение для Божьего народа, потому что тем самым Бог преподал им один важный урок. Грешник должен быть очищен, прежде чем он сможет приблизиться к святому Богу. Однако со временем из первоначальных заповедей возникло множество традиций и преданий. Причем основную роль в этом сыграли именно фарисеи. Их традиции и предания должны были являться лишь толкованием закона Моисея. Однако, в конце концов, люди начали считать, что Моисей дал своему народу именно эти предания. И в конце концов, эти предания и традиции заменили собой закон, полностью утратив его изначальный дух. В этом отрывке Марк дает нам детальное описание некоторых иудейских традиций. Так, евреи должны были совершать церемониальное омовение посуды. Нет сомнений, что это было обременительным занятием и представляло собой лишь внешний ритуал, который не имел ничего общего с изначальным значением этих действий. Надо сказать, что и в наши дни религия часто идет тем же путем. Человек настолько вовлекается во всевозможные религиозные обряды и ритуалы, что просто забывает об основном предназначении религии – обретении правильных взаимоотношений с Богом. Часто люди с жаром спорят о незначительных деталях религиозных обрядов, тогда как именно личность Иисуса Христа должна являться их основной заботой. А теперь, после этого длительного отступления, давайте продолжим пятый стих. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Нет сомнений, что, обвиняя учеников Иисуса, фарисеи метили в Него самого. И это справедливо. Именно Он нес ответственность за Своих учеников. Но посмотрите, как наш Господь расправляется с ними. Как видите, в 6 стихе Он совершенно безжалостен к ним. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня“». Эти слова Господа трудно назвать мягкими. Лицемер – это человек, который лишь играет какую-то роль. Собственно, это слово использовалось в то время по отношению к актеру, исполняющему роль на сцене в театре. Так же вели себя и фарисеи. Они придерживались религиозных церемоний и ритуалов, не задумываясь об их истинном значении. И в наши дни, друзья мои, есть немало людей, которые лишь совершают определенные церковные обряды. Но если вера является истиной, то во всем этом должно участвовать сердце человека, как сказано в послании к римлянам в 6 главе, в 9 и 10 стихах. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Без этого все церковные обряды превращаются в пустые традиции, не имеющие ничего общего с нашим Господом Иисусом Христом. Далее читаем 7 стих. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Поклонение становится бессмысленным, если человеческие постановления заменяют слово Бога. И далее мы переходим к самой сути этого вопроса. Фарисеи заменили своими преданиями слово Бога. 8 и 9 стихи. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Сами предания или традиции не несли в себе ничего дурного. Как правило, все традиции создаются ради правильной и достойной цели. Однако эти традиции превращаются в порочную практику, если со временем они заменяют собой слово Бога. Именно это и произошло с иудейским народом. Я полагаю, что именно по этой причине многие церкви в наши дни отдалились от Божьего Слова. Сперва они заменили Божье Слово своим символом веры, а затем этот процесс уже было не остановить. И в результате основой учения этих церквей становились взгляды самих людей, а также ритуалы. В конце концов, от Божьего Слова ничего не осталось, причем, к сожалению, этот процесс повторяется вновь и вновь. В следующих стихах мы видим пример того, что делали фарисеи. Прочтем стихи с 10 по 14. «Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Согласно закону Моисея, человек был обязан почитать своих родителей, то есть содержать их в старости. Однако иудейская традиция позволяла человеку избежать этой обязанности перед своими родителями. Если человек не желал помогать своей матери и отцу в старости, он мог посвятить все свое имущество Богу. Это называлось карван, то есть дар Богу. Таким образом, после смерти человека все его имущество отходило к храму, а сам он при этом освобождался от обязанности содержать своих престарелых близких. Но нет сомнений, что это была порочная практика, которая полностью противоречила духу Божьего закона, ибо закон велел детям чтить своих близких. Далее Иисус вновь возвращается к теме омовений и произносит одну важную духовную истину. По сути дела, он указывает на истинное положение вещей. Читаем стихи с 14 по 16. «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Здесь Иисус проводит различие между внешним и внутренним. Но ученикам его слова непонятны, и они просят дать им толкование этой притчи. Стихи с 17 по 20. «И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Спрашивается, что же исходит от человека? Давайте прочтем далее, вплоть до 23 стиха. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Я могу вас уверить, что стоит вам взять утреннюю газету, и вы без труда найдете там все то, о чем говорит здесь Иисус. Действительно, в наши дни процветают злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство. Кстати сказать, гнев – это тоже убийство. Кражи. Причем, когда человек бездельничает на своей работе, это тоже воровство. Лихоимство, то есть неуемное стремление к стяжательству. Злоба и коварство, то есть все, что направлено на причинение вреда другим людям. Непотребство, это даже не надо комментировать. Завистливое око, богохульство, гордость. Надо сказать, людскую гордыню Бог ненавидит больше всего. Безумство, то есть все то, что делается без уважения к Богу и к людям. Все это, друзья, исходит из сердца человека. Вот почему Иисус говорит нам: «надлежит вам родиться свыше». В следующем отрывке мы читаем описание сотворенного им чуда, стихи с 24 по 30. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели». Мы уже встречали это событие прежде, когда изучали Евангелие от Матфея. Эта женщина пришла к Иисусу в вере. Причем сначала может показаться, что Иисус поступил с ней жестоко. Но если вы помните наши уроки по Евангелию от Матфея, это событие демонстрирует нам одну великую истину. Иисус готов принять язычников. И его призыв гласит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эта женщина представляла собой замечательный пример веры человека, не принадлежащего к народу Израиля. И Господь ответил на ее мольбу. Более того, можно предположить, что Иисус пришел туда именно для того, чтобы ответить на мольбу этой самой женщины. Далее Иисус опять уходит, и мы читаем описание других его чудес в стихах с 31 по 37. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Иисус уходит из Тира и Сидона и на пути к Галилейскому морю проходит через Десятиградие. Десятиградие – это местность на востоке от Иордана, где располагалось 10 греческих городов. Далее мы увидим, что в этой местности у него было значительное служение, и народ стекался в те города. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Интересно отметить, что именно Господь исцелил этого немощного. Нет сомнений, что все эти, на первый взгляд, странные действия должны были лишь способствовать вере этого несчастного. После этого чуда было бесполезно пытаться заставить толпу молчать, причем именно это чудо дало значительный толчок к расширению служения Иисуса. Но об этом, друзья мои, мы будем говорить в наших следующих передачах. До новых встреч!